Я снял эту комнату 2 года назад.
И сразу же стали ее любовником?
Нет, гораздо позже, всего 1/2 года назад. Но я часто заходил к ней, и прежде мы вместе ужинали, болтали.
Вы знаете Боба Ватски?
Он нашел мне эту комнату. Я познакомился с ним в одном кабачке в Латинском квартале. Он играет там на саксофоне. Если вы думаете, что это сделал он, то ошибаетесь.
Он уже тогда был ее любовником?
Да.
И вы знали?
Знал.
Одним словом, вы оба были ее любовниками одновременно.
Он взглянул на Грация удивленно, ясными глазами и коротко засмеялся. И сказал, что и у него в это время были другие подружки.
Вам, вероятно, случалось иногда по вечерам заставать его у нее.
Ну и что?
Вы не ревновали ее? И он тоже не ревновал.
Он снова засмеялся своим невеселым смехом, пожал плечами, потому что понял, куда ведет Граци, и это показалось ему верхом глупости.
Если вы думаете, что ее убил кто-то из ревности, то вы просто зря теряете время. Убийцу следует искать в другом месте.
Он совершенно неожиданно повысил голос и сказал: «Черт побери! Жоржетта вольна была любить кого хотела! Они оба не только не ревновали, но случалось... Ужинали все вместе, втроем, когда он заставал у нее Боба, и он мог бы рассказать призабавную историю инспектору, но тот этого, конечно, не поймет. А потом, разве это запрещено законом?» Граци не понимал, разыгрывает ли он возмущение, желая скрыть, что нервничает, или возмущение его искренне и вызвано чувством, которого он действительно не понимал.
«А Пьера Бекки вы знали?»
«Кого?»
«Стюарда Пьера Бекки. Впрочем, это не имеет значения. Скажите, Жоржетта Тома случайно никогда не упоминала имя одной актрисы, Элианы Дорес?»
Он ответил: «Нет, никогда», и прикурил от окурка очередную сигарету. Затем отвернулся, чтобы бросить окурок в картонную коробку, куда собирал мусор.
«А некоего шофера грузовика Риволани? Постарайтесь вспомнить. Риволани. Это очень важно, если вы хотите помочь нам».
Парень покачал головой. Глаз его за сигаретным дымом не было видно, и он помахал рукой, разгоняя его. И сказал: «Нет, не помнит. Он такого не знает».
«Вы сказали, что в субботу вечером были у одной девушки в Массипо-Лизо.
У женщины, а не у девушки. Она замужем. У нее 3 детей. Это совсем не то, что вы думаете».
«Следовательно, вы не должны были встретиться с Жоржеттой Тома в этот день».
«Я не знал даже, что она приезжает. Видите ли, она не обо всем мне рассказывала. Случалось, я не видел ее по целым неделям, потому что или я возвращался поздно, или же она была в отъезде. Когда ей нужна была ее дофин, она прикрепляла записку к моей двери, и я, уходя, оставлял ключи и паспорт машины у консьержки». Он сидел, прижавшись бедром к столу, скрестив руки и зажав сигарету между указательным и средним пальцами. Непокорная прядь волос падала ему на лоб. Смотрел он прямо в лицо Граци, задиристый и несчастный.
«Я здесь только теряю время», — подумал Граци.
И ушел. Спускаясь по лестнице и думая о 50-летней вдове, которая выключила фары машины, не отдавая себе отчета в том, что делает, и о молодой женщине с серьезной улыбкой на губах, усаживающейся после ужина по очереди на колени своих сотрапезников, он чувствовал себя бесконечно старым и неуклюжим, отжившим свой век. Навстречу ему попался юноша в плаще. Он поднимался наверх, туда, где находились комнаты для прислуги. И если у Грандена волосы были истинно черные, то у этого совсем светлые. Он был еще моложе Грандена, серьезный. Занятый своими мыслями, он кого-то напомнил ему. Вероятно, он уже встречал его в этом доме в субботу.
«Вы приятель Грандена?»
Юноша остановился, покраснел, сказал: «Нет, месье, нет», не очень понимая, о чем его спрашивают. Спускаясь, Граци пытался вспомнить, каким был он сам в 17 лет, в 20, о всяких глупостях.
Он позвонил в префектуру из кафе на площади Бланш. Алуайо уже вызвал госпожу Риволани, к которая с минуту на минуту должна была появиться, мужа Жоржетты Тома, Боба Вацки, сестру Кабура. Все они обещали прийти к концу дня. Сестра Кабура, жившая в Критее, собиралась привести с собой детей, ей не с кем было оставить их после школы. Она даже не знала, что брат ее ездил в Марсель. «А где Малле?» «У другого телефона на связи с Марселем. Они позвонили полчаса назад, сообщили кое-что любопытное. Показания служанки гостиницы. Той самой гостиницы. Отель де Мессажери. Малле хочет поговорить со служанкой. Ему это кажется важным».
«Что это?»
«Лучше я передам ему трубку. Я не очень в курсе».
«Ладно, я все равно сейчас буду.
Ты отыскал родственников актрисы?» «У меня есть адреса, которые нашли у нее. Продюсеры, актеры. Те, с кем я смог связаться, плохо ее знают. Они не говорят этого, но, видимо, считают ее занудой». Было четверть четвертого, когда он приехал в префектуру, позабыв взять счет у шофера такси. Как раз в это время допрашивали госпожу Риволани. Он взглянул на нее издалека, приоткрыв дверь в комнату инспекторов. На ней было красное пальто, которое она завтра же отдаст перекрасить в черный цвет. Она напряженно сидела на стуле, зажав в зубах кончик платка. А Луайо печатал на машинке, не решаясь взглянуть ей в лицо. Малле сидел за своим столом и, низко наклонив голову, что-то писал. Он поднял на Граца покрасневшие от усталости глаза. В среду вечером, когда Жоржетта Тома и Стюарт возвратились в гостиницу, было 11 часов. Служанка слышала их разговор на лестнице. «Ее зовут Сандра Лии». Я позвонил по телефону и попросил, чтобы она как можно точнее повторила их слова. И вот приблизительно, о чем они говорили. Он взял со стола листок бумаги. Жоржетта Тома якобы сказала: «Да нет, у меня все в порядке. Не обращай внимания». И потом я не совсем уверена. Они поднимались в ее номер и, проходя мимо Сандры Лии, замолчали. Служанка говорит, что эта сцена показалась ей странной, потому что Жоржетта Тома не только не поздоровалась с ней, но как бы даже не заметила ее. Она утверждает, что обычно красотка говорила ей что-нибудь приятное. Что же она подумала? Она хорошо запомнила. «Я не совсем уверена». Она убеждена, что это точные слова. Она решила, что красотка беременна, и это ее мало радует. Ерунда. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила бы, но сама красотка могла заподозрить такое. Кто знает, во всяком случае, в Марселе тотчас же послали к стюарду. Через несколько минут они должны сюда позвонить. Таркен тоже решил, что все это глупости, но Жоржетта вполне могла ошибиться и подумать, что забеременела. Таркен сидел за своим столом в пиджаке, в шляпе, и перед ним лежала целая гора папок из отделов криминалистики и информации, где имелись сведения обо всех случаях кражи и исчезновения револьверов. Он перехватил взгляд Грации и сказал: «Нечего ломать себе голову. Я человек разумный. Я затребовал это еще утром и сейчас как раз просматриваю». Он добавил, что и сам потрясен тем, сколько оружия исчезает и переходит из рук в руки. «Тащат оружие даже у нас. Просто невероятно. В феврале забрали одного жулика. Он стащил пушку у регулировщика из комиссариата Сен-Сюльпис, когда тот возвращался домой. К счастью, револьвер не был заряжен, а то бы он всадил ему в башку его же собственную пулю. А так ограничился ударом свинцовой трубки». Он похлопал ладонью по лежавшим перед ним папкам и сказал, что эти штуковины многому могут научить. Просто с ума сойти. «Ну а ты откуда пришел?» Граци опустился в кресло напротив него, расстегнул пальто и рассказал о встрече с Эриком Гранденом.
«Эти ребята тоже многому могут научить», — заметил Таркен. «Надо бы тебе как-нибудь в субботу пообедать с моим оболтусом.
Уж скоро 22, а ума не больше, чем в тот день, когда я впервые сказал ему гули-гули в родильном доме Сент-Антуана. Желаю тебе от души, чтобы твой сын тебя радовал».
«Мы тоже были такими», — отозвался Граци. «Ты шутишь? Ты мог позволить себе курить одну за другой такие дорогие сигареты? Тебе тоже не давали покоя живопись или ферма в Австралии? Ты бы мог после ужина делить свою подружку с приятелем, который в кабачке играет танго? Мы тоже были такими. Но только с той разницей, бедный мой простофиля,
что они с другой планеты.
В 15 часов 50 минут Мале снова связался по телефону с Марселем.